спешите делать добро. Последнее время Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном, светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда это внутренне углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие, общаясь с ним, видели, что душа Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божием, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро, оказывая помощь человеку. Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает, ждет благодарности. Оказалось, не то. Потом стали называть его «блажененький», и это оказалось не то. Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался мракобесом. Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг, смотря на жизнь Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере. Уголовники защищали Арсения и относились к нему уважительно по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи Арсения, они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, Арсений никого не боялся. Где двое или трое собраны во имя Моё? В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет 23, студент, осужденный на 20 лет по 58 краткая статья. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из бутырок в особый. Молодой, зеленый еще, плохо понимавший, что с ним произошло, попав в особый, сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не обносился еще по этапам, увидели его уголовники во главе с Иваном Карим и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может, даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Законно, кон, парня поставили молчи, не вмешивайся. Вмешался прирежут. Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя смерть. Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал: «Снимай, дружок, барахлишко то». Ну и началось. Парня Алексеем звали, не понял сперва ничего, думал, смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака комедию поставить, стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть, и забит насмерть, но концерт большой будет. Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распыляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбодривает. Отец Арсений во время концерта этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента Олежку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, Акари озверел и бьет. Конец парню. Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карева за руку, тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался. Да, за это полагалось прирезать. Ненавидел Каре. Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет. Бросил Каре Олежку бить и проговорил, ну, поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя. Заключенные растерялись. Вступись все уголовники, как один, поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Олежке. Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый. Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карева от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись. Арсений подошел к Алексею и сказал, «Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто», и, будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова. Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий свое, лицо потерял, перед всем бараком. Кто-то кровь по полу ногой растер, нож поднял. У Олежки лицо разбито, ухо надорвано. Один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Не сдобровать теперь. Арсению и Алексею прирежут уголовники. Обязательно прирежут. Случилось, однако, иначе. Уголовники поступка. Арсения расценили по-своему, увидев в нем человека смелого и, главное, необыкновенного. Не побоялся Карева с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность. Арсения давно знали. Карий к своему лежаку ушел, с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддержат, раз сразу не поддержали. Прошла ночь. Утром на работу пошли, а Арсений делами по бараку занялся, топит печи, убирает, грязь скребет. Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму. «Встать в шеренгу», — заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до Арсения и начал бить, а Алексея надзиратели из шеренги выволокли. За нарушение лагерного режима, за драку попа 1.83, 76 и Р-281 в холодный карцер 1, на двое суток, без жратвы и воды, крикнул начальник. Донес, наклепал Карий, а это среди уголовников считалось самым последним, позорным делом. Карцер 1 небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер один очек и одна камера на двоих, с одним узким лежаком, вернее доской шириною сантиметров 40. Пол, стены, лежак были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более 3/4 метра, длиной 2 метра. Мороз на улице 30 градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака, смерть это верная. Замерзнут в карцере часа через 2. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали, при 5-6 градусах, бывало, посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все 24 часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться, замерзнешь, а сейчас минус 30. Отец Арсений старик, Лёшка избит, оба истощены. Потащили обоих надзиратели. Овсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальнику, гражданин начальник. Замерзнут на таком морозе, нельзя их в этот карцер, умрут там. Надзиратели наподдали обоим так, что от одного барака до другого очумелыми летели. Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилец он в бараке, свои же за донос пришьют. Привели. Арсения и Алексея в карцер, втолкнули. Упали оба, разбились, кто обо что. Остались в темноте. Поднялся. Арсений и проговорил, ну. Вот и привел Господь вдвоем жить. Холодно, холодно, Алеша. Железо кругом. За дверью гром и хал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, сжал обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, и ее молочный свет слабо освещал карцер. Замерзнем, а? Арсений, простонал Алексей. Из-за меня замерзнем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать, и все двое суток. Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает. Ноги окоченели. Так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам, а? Арсений. Это не люди. Правда. Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел. Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через 2-3, для этого их и послали сюда. Что вы молчите? Что вы молчите, а? Арсений. Почти кричал Алексей, и, как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издалека прозвучал ответ. Молюсь Богу, Алексей. О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем? Проговорил Алексей и замолчал. Одни мы с тобой, Алеша. Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться, а там воля Господня. Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума. Арсений. Тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и вполголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченели полностью, сил двигаться не было. Замерзал. Алексею все стало безразлично. Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые Арсением слова и понял, это молитва. В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или, вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова «Господи Боже! Помилуй нас грешных, многомилостиве и всемилостиве Боже наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился еси, якода спасеши всех. По неизреченной Твоей милости спаси и помилуй нас и отведи от лютой смерти, ибо веруем в Тя, якода еси Бог наш и Создатель наш», и полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незаблемая вера. Алексей стал вслушиваться в слова молитвы. Вначале смысл их смутно доходит до него, было что-то непонятное, но, чем больше холод охватывал его, тем отчетливее осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от леденящего сердца страха и соединяла со стоящим с ним рядом стариком Арсением. Господи Боже наш Иисусе Христе! Ты рекл еси пречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них, и Алексей повторял, дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал ли, сидел на полу, или стоял, он не сознавал. Все леденело. Вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, оцепенение тела, боль от побоев, страх исчезли. Голоса. Арсения наполнял карцер. Да карцер ли? Там я посреди них, к Кто же может быть здесь? Посреди нас. Кто? Алексей обернулся к Арсению и удивился. Все кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль, брежу, конец, замерзаю. Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и Арсений, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви. Слова молитв, читаемые Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли, было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь. Но как они сюда попали, и почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необъяснимым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны. Молитва заполнила все существо Алексея, он поднялся, встал с Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносило Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться. Ощущение, что Бог есть, что он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, и эти двое были его слуги, посланные им помогать Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голоса Арсения и его присутствие возвращали к действительности. Сколько прошло времени, Алексей не знал, но Арсений обернулся и сказал: «Пойди, Алёша. Ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь». Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо: «Согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом моим небесным». На тысячу ладов откликалось его сердце словам: «Собраны во имя мое». «Да, да. Мы не одни». Временами думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать и, как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: «Мама, ты слышишь, как молиться?» «Арсений. Я узнал, что есть в Богу, я верю в него». Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила: «Алешенька. Когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить. Было хорошо, ужасное исчезло». Мать и Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с Арсением, всегда быть с ним. Лежа на полу у ног Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полузабытия прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо. Отец Арсений молился, и двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему, и, казалось, удивлялись, как молится этот человек. Сейчас он уже ничего не просил у Господа, а славил его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва Арсения и сколько времени лежал в полузабытии Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно – слова молитв, согревающий и радостный свет, молящийся Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла. Били по дверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза. Отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и, наконец, карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным. «Вставайте, Алексей!» «Пришли», — сказала Арсений. Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник особого отдела, Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью: «Это недопустимо, могут сообщить в Москву. Кто знает, как на это посмотрят. Мороженые трупы несовременно». В карцере стояли старик в телогрейке, парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем инея. «Живы?» — с удивлением спросил начальник лагеря. «Как вы тут прожили двое суток?» «Живы, гражданин начальник лагеря», — ответила Арсений. Стоящие удивленно переглянулись. «Обыскать», — бросил ночлега. «Выходи», — крикнул один из пришедших надзирателей. Отец Арсения и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также снял перчатку, засунул руку под одежду Арсения и Алексея и задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал: «Удивительно. Как могли выжить? Действительно, теплые». Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил, чем согревались. «Я». Арсений ответил: «Верой в Бога и молитвой. Фанатики». «Быстро в барак», — раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была поразительна. Необычный случай, они должны были прожить при таком морозе не более 4 часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз. «Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму. Могли быть крупные неприятности». Барак встретила Арсения и Алексея, как воскресших из мертвых, и только все спрашивали, чем спасались. На что оба отвечали: «Бог спас». Ивана Карева через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его парадой. Умирал мучительно. Ходили слухи, что своя же братва помогла параде придавить его. Алексей после карцера переродился, он привязался к Арсению и всех, находившихся в бараке, расспрашивал о Боге и о православных службах. Надзиратель справедливый. Надзирателя веселого сменили и вместо него назначили нового, которому за неукоснительные требования по выполнению лагерных правил, но справедливое отношение к заключенным дали прозвище «Справедливый». Арсению новый надзиратель относился безразлично, и если находил какие-то неполадки, то говорил насмешливо: «Службу, службу, батюшка, надо исправно править. Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить». Летом со справедливым произошел необычный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а Арсений в это время подметал дорожки между бараками. Прошел справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрев, положил назад и пошел дальше. Отец Арсений, подметая дорожки, дошел до того места, где стоял надзиратель, и увидел, что на земле валяется красная книжечка, поднял, а это оказался партийный билет справедливого. Отец Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать и пошел убирать барак, но поглядывает в окно, не идет ли надзиратель. Часа через 2 бежит справедливый сам не свой. Отец Арсений вышел из барака и пошел ему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый все это понимал. Бежит справедливый по лагерным дорожкам, лицо от расстройства почернело, под ноги смотрит и все вокруг внимательно рассматривает, а народ по дорожкам уже ходил. Отец Арсений подошел к надзирателю и сказал: «Гражданин надзиратель, разрешите обратиться. Лицо справедливого перекосилось от злости, и он закричал: «Прочь, поп, с дороги!» и даже размахнулся для удара, а Арсений молча подал ему билет и пошел в барак. Справедливый билет схватил и закричал: «Стой!» и, подойдя, спросил: «Ну, кто видел?» «Никто не видел, гражданин надзиратель. Нашел на дорожке часа два тому назад». Повернулся справедливый и пошел. Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с Арсения все строже спрашивать, и подумалось, уж не хочет ли справедливый убрать Арсения как нежелательного свидетеля. В лагерях такие дела просто делались: убил надзиратель заключенного, а докладывает начальству, напал на меня, и благодарность еще за бдительность получит. Убрать заключенные в лагере существовало тысяча разных способов, и все они были безнаказанными. Время шло. Матерь Божия! Не остави их! В основу написанного здесь положены воспоминания Арсения, рассказанные им самим близким своим духовным детям, а также и мне. Мои послелагерные встречи со Овсеенковым, Сазиковым и Алексеем студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти Арсения в бараке, а также были очевидцами его возвращения к жизни. Написав все это, я счел необходимым показать рукопись Арсению. Он, прочтя ее, долго молчал и на мой вопрос: «Разве что не так?» ответил: «Великую милость явили мне Господь и Матерь Божия, показав самое сокровенное и великое душу человеческую, исполненную веры, любви и добра. Показали, что никогда не оскудеет вера и множество людей несет ее в себе, одни пламенно, другие трепетно, иные несут в себе искру, и необходим приход пастыря, чтобы возгорелась малая искра в неугасимое пламя веры. Показал Господь, что люди, несущие веру, и особенно пастыри душ человеческих, должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха, и основой борьбы за душу является любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. По отношению человека люди судят о вере и Христе, ибо сказано: отдел своих оправдаешься и отдел своих осудишься. И еще сказано: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов».